Доктор Роберт Ербра, пастырские послания, занятие 4. 1 Тимофею 3. Символ авторского права 2024 Роберт Ербра и Тед Хильдебранд. Это доктор Роберт Ербра в своем учении о пастырских посланиях, апостольских наставлениях для пастырских лидеров и их последователей. Занятие 4, 1 Тимофею 3. Мы продолжаем изучение пастырских посланий, рассматривая 1 Тимофею, и мы собираемся рассмотреть 1 Тимофею 3, и это апостольские наставления для пастырских лидеров, а также для последователей. И когда мы добираемся до 1 Тимофею 3, мы находимся как бы между этими определениями, потому что мы читаем об апостольских наставлениях пастырскому лидеру Тимофею, но они затрагивают последователей, которые хотят быть лидерами. Поскольку мы читаем в начале 1 Тимофею 3, вот высказывание, заслуживающее доверия, и я читаю NIV, и у меня справа есть новый американский стандарт в качестве справочного материала, потому что есть разные способы перевода. Некоторые из этих слов, с которыми мы встретимся, и мне просто нужен альтернативный перевод для справки. Вот заслуживающее доверие высказывание, и я думаю, что это третье достоверное высказывание, которое мы видим сейчас в 1 Тимофею. Тот, кто стремится стать надзирателем, желает выполнения благородной задачи. Я думаю, что надзиратель – это просто еще один термин для обозначения лидера конгрегации. В Новом Завете есть изменчивость терминов, обозначающих различные аспекты пастырской задачи. Есть пастырь, либо глагол, либо существительное, есть надзиратель, есть старейшина и, возможно, один или два, о которых я забыл, но здесь используется термин «надзиратель». Греческий термин «епископос», от которого мы получаем термин «епископальный». На английский это слово также переводится как «епископ». Это был перевод короля Иакова, потому что это была англиканская церковь, и у них были епископы, и епископ был связан с епископосом, надзирателем, но если вы посмотрите в греческий словарь, епископос будет просто надзирателем, а не, во-первых, все, епископ. Итак, мы будем воспринимать это как лидера общины, как мы называем пастора. Теперь надзиратель должен быть безупречен. Итак, в стихе 1 говорится, что хорошо, если кто-то стремится к этому колоссу, этому прекрасному, этому хорошему делу, и теперь он устанавливает качество для такого человека, который чувствует это желание. Безупречный, верный своей жене, и вы можете видеть, что в правой части нового американского стандарта написано «муж одной жены», и это более верно для греческого, как всегда говорят, и это правда, греческий говорит «мужчина с одной женщиной» или «муж с одной женщиной», и поэтому «муж одной жены» – это более прямой перевод, но что это значит? Люди предлагали по одной жене, а не многоженщину. Люди, как и NIV, предполагают, что на самом деле это означает быть верным своей жене. Это не означает, что муж одной жены, как некоторые считают, означает, что если вы когда-либо были в разводе, вы не можете быть пастором. Я уверен, что есть некоторые разведенные люди, которым не следует быть пасторами, но это, вероятно, слишком далеко расширяет отношения мужа и жены, потому что Павел не обращается к этому вопросу, а как насчет разведенных мужчин. Он просто дает общие требования к надзирателю, и поэтому мне нравится, как здесь в NIV говорится о верности своей жене, потому что я думаю, что это правильно истолковывает дух того, что Павел подразумевает под мужем одной жены. Умеренные, помните, раньше мы слышали о мужчинах, которые были по темпераменту, злились, но, если мужчины собираются быть надзирателями, им нужно быть воздержанными, им нужно владеть собой. Вот в том же направлении, не вышедшие из-под контроля, не возмущенные люди, а контролирующие люди. Респектабельный, а можно спросить, респектабельный кому? Ну, я думаю, что это касается почти всех. Некоторые люди диковины в своем поведении, с ними неприятно находиться рядом, и для этого могут быть самые разные причины, и Павел просто говорит, что этот человек не должен привлекать к себе внимание возмутительными тенденциями или поведением. Ему нужно быть гостеприимным, и я думаю, что это отсылка к чему-то, что все они представляли женатым мужчиной. Представлен женатый мужчина. Я не думаю, что это означает, что одинокий мужчина не может быть пастором, но большинство мужчин, которые долгое время остаются мужчинами, если им удастся найти жену, они, вероятно, обзаведутся женой. Это здорово, если они это сделают. В браке им необходимо обладать этими качествами, они должны быть видны всем. В браке им нужно быть заметными, и одна из вещей, которые вы делаете в браке, это то, что вы живете вместе, едите и делите один стол. Итак, у вас есть отличное место для проповеди Евангелия, потому что вы можете пригласить людей в свою семью, которая является микрокосмом церкви. Поскольку это домашняя церковь, церковь – это группа семей, и когда семья рассредоточена по своим домам, они по-прежнему остаются церковью, но это не собранная церковь. Но они все-таки свидетели Христа, а брак – это два человека, где двое или трое собрались во имя Мое, там и Я среди них. Все, что мы делаем, должно быть во имя Иисуса. Итак, христианский стол в доме должен быть столом свидетельства и столом приема других христиан для общения, поддержки, ободрения и питания. Но также есть возможности проявлять любовь Божью к другим и евангелизировать, поэтому этот кандидат должен быть человеком, который в сочетании со своей женой является гостеприимным человеком. Я знаю жен, которые хотели бы быть гостеприимными, но их мужья не хотят, чтобы их еда прерывалась, или они хотят проводить выходные на озере, или у них есть другие дела, которыми они хотят заняться. Их дом – их крепость. Их дом не место для служения. Итак, если это ваше обязательство, вам не следует быть пастором. Я также знаю церкви, в которых не так тепло, потому что пастор и его жена не очень хорошо ладят. Когда приходишь в церковь, можешь находиться там долго и не знаешь почему, но ощущения гостеприимства нет. Это потому, что пастор и его жена не гостеприимны, потому что они не очень хорошо ладят. Поэтому церковь не гостеприимна. Если пастор и его жена не моделируют взаимное принятие и одобрение, а также несколько открытую семью, где они могут заставить людей чувствовать себя комфортно, тогда гостеприимство – это работа. Кто готовит, тот работает, и тот, кто убирает, работает. В нашем доме готовит моя жена, у нее это очень хорошо получается. Я занимаюсь уборкой, поэтому знаю, что когда мы собираемся быть гостеприимными, в первую очередь мне нужно участвовать в подготовке, потому что часто она спрашивает, не мог бы ты пойти и принести это, или она любит это делать. Говорю, ну, мы это исправим. Потом она говорит, и ты будешь жарить, да. Обычно она спрашивает меня в приятной манере, но я знаю, что она говорит, ты будешь готовить на гриле. Это все часть гостеприимства. Если вы не хотите быть гостеприимными, вам не следует служить в служении. Итак, это квалификация. Способность учить, конечно, подразумевает, что вы способны учиться, потому что вы не сможете учить, если не учитесь. Итак, в предыдущей лекции я упомянул, как важно было в ранней церкви, чтобы женщины были ученицами, а Тимофей и пасторы создавали пространство и поощряли женщин посвятить себя ученичеству. Многие женщины подходят для должности надзирателей, потому что они учатся. Многие мужчины никогда не читают, а иногда даже гордятся этим. Я закончил колледж, слышали люди, но я никогда не читал ни одной книги. Что ж, это может быть правдой, я бы не стал этим хвастаться, и вы, вероятно, не сможете многому научить, если вы не тот, кто не может сесть и учиться. Но способен научить. не склонен к пьянству, это не значит быть трезвенником, хотя быть трезвенником и хорошо, но не следует быть человеком, который как бы живет от кайфа до кайфа. Для некоторых это своего рода ритуал. Иногда это действительно чрезмерно, а иногда просто на грани чрезмерности. Им просто нравится, чтобы было освещено не две трети, а, может быть, восьмая часть. Если вы склонны к пьянству, Павел говорит, что это нехорошее качество. Не жестокий, а нежный, так что не просто не жестокий, а определенно человек с прикроватными манерами. Кто-то, кто оказывает заботливое присутствие, когда этого требует случай. Единственное, на что я обращаю внимание, это то, как кандидат или министр смотрит на детей. Замечают ли они детей? Знают ли они имена детей? Нравится ли детям этот человек, потому что над детьми можно как бы заискивать и суетиться, а они в этом отношении как домашние питомцы. Иногда домашние животные знают, нравятся они вам или нет. На одного собаки зая рычат, на другого руку лежут, что это? Что ж, эта собака знает, что этот человек любит собак. Некоторые дети знают, что этот парень жуткий. Но есть пасторы, которые умеют обращаться с детьми. Я не говорю, что с детьми нужно уметь обращаться, я говорю о мягком человеке. Жестокий и самоуверенный мужчина, вероятно, не обратит внимания на детей, но мужчина не жестокий, но нежный. Затем продолжайте говорить о некоторых других качествах, есть большая вероятность, что он будет следить за детьми и заботиться о детях, и особенно понимать, что будущее каждой церкви зависит от ее детей. А также, возвращаясь к женщинам, которые являются ученицами, ученичество – это добровольная деятельность, и люди должны хотеть учиться у вас. Я называю это доброжелательностью женщин. Если пастор не пользуется доброй волей женщин в церкви, его служение не пойдет далеко. Женщины должны чувствовать, что этот мужчина хорошо служит нашим потребностям ученичества. И, возвращаясь к нежности, женщины замечают, если вы заботитесь об их детях, мужчины тоже, но меньше мужчин заметят это или будут заботиться. Но любая женщина с ребенком будет очень, очень рада, если у этого ребенка появится дружба с пастором, но обычно это должно быть по инициативе пастора. Он должен быть мягким человеком, который не бросается к ребенку и не пугает его, а садится и смотрит на ребенка, узнает его имя, молится за ребенка и развивает с ним отношения. Так вот, этот человек – человек мягкий, не сварливый, опять же впадающий в гнев, не сребролюбец. Это исключает многих людей, но это оговорка. Затем переходим непосредственно к домашней стороне, стих 4. Ему нужно хорошо управлять своей семьей, и вы видите в посланиях Павла колебания между женщиной, которая является управляющей домом, как она и есть, и мужем, который является управляющим домом, которым является он. Итак, существует своего рода взаимность, снова разделение труда, упорядоченная синергия отношений. У них разные обязанности, но они разделяют ответственность за надзор за семьей, точно так же, как пастор учит и осуществляет власть, а также надзор за церковью, собранием и семьями вместе. Отец, который собирается стать надзирателем, должен показать, что у него есть шанс управлять несколькими семьями, потому что он хорошо управляет своей собственной семьей. Его дети подчиняются ему или, как говорит новый американский стандарт, со всем достоинством держат своих детей под контролем. NIV говорит в манере, достойной полного уважения. Вот и все, этот язык, стенография, он очень краток. Я скажу больше об этом через минуту. Вам нужно освященное воображение, чтобы понять, что он здесь говорит, вы можете заставить детей подчиняться, и вы, возможно, выросли в семье, где вы подчинялись, и это было почти под страхом смерти. Если вы этого не сделали, особенно отцы могут быть очень жестокими в своих дисциплинарных мерах. они могут вселить ужас в своих детей, которые очень жизнестойки, даже когда они находятся на публике. Может показаться, что все действительно хорошо, но дома очень темно и очень жестоко. Это не то подчинение, о котором говорит Павел. Он не говорит, что вам нужен кто-то, кто чертовски избивает своих детей наедине, но на публике это выглядит респектабельно. Он говорит о стиле воспитания, который вовлекает детей в отношения, в которых они учатся и растут, и делают то, что им говорят, потому что они дети. Вот и в Ветхом Завете, и во всем Новом Завете дети должны слушаться своих родителей. Но мы говорим о послушании родителям, которые находятся в завете друг с другом, в завете с Богом, и у них развиваются заветные отношения со своими детьми. Это не жестокие, драконовские, жестокие, оскорбительные методы, не психологические, не телесные. Поэтому, когда он говорит в манере, достойной полного уважения, вы, возможно, видели, как некоторые родители неплохо справляются со своими детьми, и некоторые дети получаются довольно хорошо, благодаря своим родителям, а был удостоен Божьего благоволения, ибо не мешали Божьему воспитанию своих детей. Они поощряли это воспитание и любили своих детей, их дети теперь взрослые, и они уделяют время своим родителям и заботятся о своих родителях. У нас замечательные отношения, вы можете видеть, как они развиваются с детства. Вы можете видеть, даже иногда двух- или трехлетние дети видят, что есть взаимосвязь. Родители делают правильно, это то, что нужно искать в кандидате, дети ему подчиняются, достойно уважения. Мы не говорим о жесткой тактике или военной дисциплине, мы говорим о чем-то, что питает и что подобно Христу. Он не должен быть новообращенным, и у новообращенных может быть большой энтузиазм. Мы видим это в мире знаменитостей, знаменитость, спортсмен, актер становятся христианами, у них берут интервью, и внезапно они оказываются в центре внимания и говорят эти возмутительные вещи, потому что они новые христиане. Тогда, самые худшие, через 2 или 3 года они, возможно, перестанут быть христианами. Они не выдержат давления, говорит Павел, могут зазнаться и подпасть под тот же суд, что и дьявол, говорит, новый американский стандарт, подпасть под осуждение, навлекаемое на себя дьяволом. Итак, мы не знаем, был ли это суд над дьяволом или суд, который дьявол совершает в чьей-то жизни, но эффект тот же. Новообращенные подвержены неудачам, они не проверены, не развиты, им не хватает навыков и опыта. Им нужно, может быть, для того, чтобы противостоять искушению, а может быть, вы думаете о чувственном искушении, но в служении бывают всякие искушения. Однажды у меня был друг, который рассказал о драке, в которой он вступил с кем-то из своей общины. Он был пастором, и он пошел навестить этого человека, и тот вышел, и он был очень недружелюбным. Они затеяли словесную перепалку, а потом этот мужчина протянул руку и толкнул моего друга, а потом моего друга, который был довольно хорошим бойцом, и он избил этого человека. Это не положило конец его служению, но, возможно, так и должно было быть. Он не был готов к служению. Он не был новообращенным, но он был новым служителем, и это также вызвало бы у него проблемы со следующим стихом. Он также должен иметь хорошую репутацию среди посторонних, чтобы не попасть в немилость и не попасть в ловушку дьявола. Давайте остановимся на некоторых наблюдениях по этому поводу и позвольте мне немного разделить экран, потому что мне нужно его просмотреть. Прежде всего, тот факт, что Павел переходит от поклонения во второй главе к лидерам поклонения во второй главе, руководителям общины, напоминает нам, что роль Тимофея, как ее представлял себе Павел, должна была включать пастырское вербование и пастырское обучение. И это напоминание о том, что пасторы всегда должны стремиться взращивать новые, лучшие лидерства. Это одна из причин, почему так важно, чтобы пасторы были нежными. Мы не видели слова «смиренный», но это слово будет подразумеваться во многих из этих качеств. Пасторы могут быть очень территориальными и очень ревнивыми к своему лидерству и своей территории, и им может не прийти в голову, что они расходный материал и что по мере расширения церкви вам нужны новые лидеры. Или им может не прийти в голову, что Бог может потребовать их жизни. Когда-нибудь скоро они могут скоро умереть или их могут вызвать в другое место. Итак, пасторам всегда нужно делать все возможное, чтобы, так сказать, уйти с работы. Много лет назад в этой семинарии у нас был профессор, и он добился довольно больших успехов. Кто-то спросил, в чем секрет вашего успеха? Он сказал, я всегда нанимал людей умнее себя. Итак, его организация процветала, и часть диаконии служителя состоит в том, чтобы делать других людей лучше, делать других людей лучше в их христианском призвании и христианском служении. Есть замечательный фильм, который получил документальный фильм, я думаю, я не знаю, Оскар или как там эта награда называлась в 2014 году за лучший документальный фильм, и он назывался «20 футов от славы». И речь шла о бэк-вокалистках, и в основном это были афроамериканки, выросшие на пении в церкви. Но они стали бэк-вокалистами в песнях Motown в 1960-х, а у Rolling Stones в песне «Gimme Shelter» есть женщина по имени Мэри Клитон, она встала с постели посреди ночи, ей позвонил какой-то парень, «Мы нужен бэк-вокалист». И это то, что она делала в студии, она была студийной певицей. И эти женщины больше года пели для Стинга, и они пели для Стэнс, почти ни одна из них не смогла добиться успеха как сольные артистки. Но их сильной стороной было то фоновое звучание, что, если вам нравится Rolling Stones и вы слушаете Gimme Shelter, эту песню делает бэк-вокалистка Мэри Клитон. И заслуга принадлежит Мику Джаггеру, но на самом деле пикантность придает Мэри Клитон. И пастор придает остроту жизни многим молодым людям, и молодым парам, и людям, которые выходят куда-то, они могут даже забыть, я не думаю, что они обычно это делают, они обычно это ценят, но они могут забыть, что пастор сделал. И они никогда не узнают, как много молился пастор и какое служение он совершил за кулисами. Но это не явно, поскольку, сразу же обращаясь к критериям лидерства, Тимофею нужно было иметь глаз и чувствительность к людям, которых он мог бы сделать великими, мог бы воодушевить их в направлении их устремлений, чтобы у церкви были лидеры, в которых она нуждается. Божья экономия, Божье дело, Божье домостроительство. Церкви, по промыслу Божьему, исполняют волю Божию, врата ада не одолеют церковь, но, как правило, церкви не поднимаются выше уровня своих руководителей, как правило. И если у вас есть эгоистичные лидеры или лидеры, которые не выполняют свою работу, они не развивают лидерство, потому что они хотят управлять делами, они не хотят конкуренции или не любят работать, это работа над развитием. Лидеры. Когда у вас есть дети, обычно вы можете делать что-то в 4 раза быстрее без их помощи, но вам нужно использовать своих детей, помогать им делать что-то, выполнять работу совместно, а, они учатся, б, вы учитесь общению, они учатся делая что-то самостоятельно, вы развиваете их, будущих взрослых. Итак, это действительно прекрасная картина Тимофея, который не просто входит, обладает властью, создает структуры и следит за тем, чтобы люди подчинялись, но и вдохновляет людей, которые хотят стремиться быть учителями и надзирателями в церкви, пастырями в церкви. Церковь. Качества, которые мы видим в 1 Тимофею 3, не являются всеобъемлющими, это не полный комплект, а репрезентативный, и часто вы, может быть, бывали в церквях, я был в церквях, где вы либо оцениваете людей, либо я на советах диаконов, и мы оценивали людей, и люди оценивали меня. Этот процесс оценки требует проницательности, никто не сможет идеально соответствовать всем этим требованиям, а есть и другие качества, которые не упоминаются, например, азартные игры или порнография. Есть вещи, которые не упоминаются явно, но которые мы можем сделать из этой репрезентативной картины, которую мы получаем, что-то, чего нет в списке, но присутствует в жизни человека, и на данный момент это дисквалифицирует его. Или могут быть другие положительные вещи, которые не перечислены, и которые мы можем распознать, которые бы квалифицировали их в большей степени. Так что не используйте это, как я говорю в следующем заявлении, как список ударов. Все эти качества, я думаю, следует рассматривать в терминах заветных отношений с Богом, о которых мы уже говорили в этих лекциях. Эти качества следует рассматривать как выражение святости. И я определяю это как хождение с Богом, Бог свят, и чтобы ходить в общении с Ним, нам нужно позволить Евангелию Христа преобразить нас и сделать нас святыми. И в этом хождении с Ним у нас могут быть близкие, уступчивые и плодотворные отношения. Это близко, это реально, это послушно, мы подчиняемся Господу, и это плодотворно. Это плодотворная жизнь для Бога. Это происходит через веру во Христа Иисуса, который свят и дает свой Святой Дух. Так что это не похоже на квалификацию хорошего продавца недвижимости. Быть хорошим продавцом недвижимости – это здорово. И есть много вещей, вам нужно быть человеком, работать в режиме многозадачности, знать область и хорошо разбираться в цифрах. Я не знаю, какова будет вся квалификация. Но это не просто качественные или просто количественные вещи. Это характеристики, которые часто можно наблюдать, когда человек принял Евангелие и растет в Евангелии. И они доходят до того момента, когда Бог выявляет их и дает им это стремление жить жизнью служения в руководстве общиной. Это не формальности, это не пункционный лист, а композиционный набросок. Итак, давайте теперь продолжим квалификацию. Не для надзирателей, а для ведомых надзирателей. У вас есть пилот, а затем есть кто-то, управляющий самолетом рядом с пилотом, которого можно назвать ведомым или вторым пилотом, как второго пилота можно назвать ведомым. Пасторы посвящают себя служению слова и молитвы, а также надзору за собранием. В собрании необходимо выполнять множество дел служения, которые не сосредоточены на слове и молитве. Я не говорю, что диаконы не должны учить или молиться. Я просто говорю о разделении труда и фокусе. У вас есть диаконы, и они должны быть достойны уважения. Не упускайте из виду и первые слова 8 стиха. Потому что это показывает во многих отношениях близкую аналогию между блюстителями и диаконами. Оба имеют высокую квалификацию. Я думаю, это означает, что они оба чувствуют призыв от Бога. В церкви есть нужда. И я думаю, что люди понимают, что мне нужно сделать шаг вперед, чтобы воспользоваться этой возможностью служения. Диаконы должны быть достойны уважения. Искренний. Встречали ли вы когда-нибудь неискреннего воцерковленного человека? Человек, возможно, даже имел церковную должность, но ты должен был быть его партнером по гольфу или кем-то в этом роде. Или вы отправляетесь с ними на рыбалку и обнаруживаете, что этот человек на самом деле не такой уж религиозный, духовный или благочестивый. У них церковное лицо. Но это не настоящий человек. Павел говорит, что люди для этой работы должны быть такими, какие они есть в точке Б, такими же, какими они являются в точке А. Они должны быть последовательными христианами. Это должно быть чем-то реальным в их жизни. Бог реален для нас 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это должно быть там. Опять же, что-то связано с алкоголем. Не злоупотребляя большим количеством вина. Я думаю, это сказал король Джеймс, а не пьяница. Итак, если вы предпочитаете это слово, используйте его. Не преследуя нечестной выгоды. Это еще один способ сказать, освободите любовь к деньгам. Они должны с чистой совестью держаться глубоких истин веры. Они должны быть учениками, понимающими доктринальное учение Церкви на сложном уровне. Их необходимо сначала протестировать. Иногда легко найти волонтеров, а потом подумать, ну, мы будем обучать их по ходу дела. Но ошибочно назначать на духовное служение в Церкви людей, не достигших уровня компетентности и понимания глубоких истин веры и не претворяющих их в жизнь. Их совесть чиста. Это не значит, что они безгрешны, но это означает, что они живут в цикле послушания Богу и покаяния, когда грешат. И они проверены. Это зависит от нас, чтобы определить, как мы их тестируем. Тогда, если против них ничего нет, пусть служат диаконами. Сейчас у нас есть еще один такой же путь, и это очень спорно. Некоторые говорят, что это будут женщины-диаконы. Некоторые говорят, что это будут жены диаконов. И я бы сказал, что это относится и к женам диаконов, и к блюстителям. Я думаю, что это почти данность, но я думаю, что он ясно говорит об этом в отношении диаконов, потому что, говоря о надзирателях и диаконах, он понимает, насколько важны жены в этой картине. И я не вижу явных указаний на то, что Павел поручает женщинам быть диаконами. Теперь я оставлю это вам и вашей церкви, ее церковному порядку. Во многих церквях есть женщины-диаконы, и, конечно же, у нас должны быть женщины, занимающиеся диаконической работой. И поэтому иногда это скорее формальность, и люди не столько пытаются заявить о роли женщин. Они просто говорят, что нам нужно признать ценность женщин в диаконическом служении в церкви. Я понимаю этот аргумент. Я уважаю этот аргумент. Но я думаю, насколько я понимаю, речь идет не о женщинах-диаконах. Речь идет о женах-диаконов и, как следствие, о женах-надзирателей. Им нужно быть достойными уважения, не злоречивыми болтунами, но умеренными и заслуживающими доверия во всем. Они должны обладать такими же безупречными качествами, как и их мужья, согласно этим требованиям. Итак, солидный христианин, солидная христианка. Возвращаясь к диаконам как таковым, диакон должен быть верен своей жене и должен хорошо управлять своими детьми и своим домом. Те, кто хорошо служил, обретают превосходное понимание и большую уверенность в своей вере во Христа Иисуса. Я думаю, что это единственное упоминание о божественности. Что ж, в 3.5 была Божья Церковь, а теперь у нас здесь Христос Иисус. Но разве не само собой разумеется, что все это, эти надзиратели Божьей Церкви, все эти качества, все эти роли, все это во Христе, для Христа и через Христа? Итак, во всем этом есть теологическая подоплека, и мы, опять же, не хотим рассматривать их как механические квалификации, как в случае с продавцом недвижимости, о котором я только что говорил. Теперь раннее церковное служение требовало апостолов, а затем пасторов, а затем служителей слова, а также тех, кто больше сосредоточился на практической личной и социальной заботе о церкви, чтобы апостолы, пасторы и служители слова могли получить свободу сосредоточиться на своей работе. Хотя слово «диакон» не используется в 6 главе Деяний, в церкви существует довольно древняя традиция рассматривать тех, кто был назначен в 6 главе Деяний подавать пищу вдовам, говорящим либо на иврите, либо на арамейском, либо на греческом языке. В церкви возник спор, потому что социальная деятельность церкви была, у нее были проблемы, у нее были пристрастия. Итак, апостолы увязли, они были пасторами в Иерусалиме, они увязли в этих логистических вещах, кормление людей. Они это называли «ожидание столов». И Христос омыл ноги людям. Итак, ожидание на столах не выше апостолов. Это не выше пасторов. И каждому пастору, вероятно, время от времени приходится прислуживать за столиками. Но быть пастором не означает, что вам нужно выполнять все задачи, о которых только может подумать каждый, и чем ниже, тем лучше. В какой-то момент вам предстоит выполнить свою главную задачу слова и молитву и свою духовную заботу о людях. Я называю это заботой о душах. Вам нужно заботиться о душах. И в служении церкви есть много логистических вещей, для которых нужны служители другого уровня, с другой подготовкой и другими призваниями, и это были диаконы. Диакон означает слуга, выполняющий вспомогательную роль в пастырской заботе церкви. А пастырское попечение церкви возглавляется учением и надзором пастыря. Итак, у вас есть пастор и диакон. И я не хочу бюрократизировать эти роли, но я думаю, что то, что мы находим у Павла, дает нам право говорить о пастырском служении. И, если уж на то пошло, диаконская должность. Это святое призвание. Вы для чего-то выделены, и это не должно вас прославлять или ставить на пьедестал. В то же время на вас лежит особая ответственность. И вам, я думаю, обещаны особые возможности. И именно поэтому даются эти особые квалификации. Как надзиратели, так и пасторы и диаконы придерживаются высоких стандартов. С этим словом точно так же. Стих 8. Высокие стандарты святости. Высокие стандарты компетентности. Способен преподавать. Высокий уровень знаний веры. Я не знаю о вашей церкви и вашем регионе, но я знаю, что может быть очень трудно заставить людей прилежно изучать теологию, а также книги, статьи и дискуссии, с которыми полезно ознакомиться, если вы хотите заниматься. Министерство. Если вы хотите хорошо служить, вам нужно многому научиться. И многие мужчины заняты. И многие мужчины, возможно, не так многому научились со времени учебы в школе или колледже, когда речь идет о таких вещах, как преподавание Библии, преподавание доктрины или понимание доктринальных или этических вопросов. Это не навыки, которые могут быть у некоторых мужчин. Очень развито. Но не зря здесь высокие стандарты. И если вы посмотрите, так сказать, на эти две должности, то разница будет скорее в призвании, чем в приверженности или совершенстве ученичества. Есть диаконы, которые очень, очень продвинуты в знаниях и очень, очень продвинуты в пастырском служении. Они просто не призваны быть пасторами. Итак, мы не должны думать о диаконах как о пасторах или диаконах второго или третьего класса, поскольку, ну, вы можете быть лакеем и быть диаконом. Нет, у диаконов очень высокие стандарты. Это святая задача, но это не задача общинного надзора и не задача наставления, к которой призван пастор. Кроме того, женщины и жены должны отражать духовный характер и компетентность своих мужей. Они нуждаются и полагаются друг на друга. Я думаю, есть замечательная книга известного американского пастора Эркинта Хьюза. Возможно, он даже написал ее вместе со своей женой, но она называлась «Освобождение служения от синдрома успеха». А Эркинт Хьюз, который, кстати, крестил обоих моих детей, рассказывает историю великого служения, которое он начал. И церковь поддержала его, и он собирался основать церковь, и он добился большого успеха в своей церкви, домашней церкви. И он пошел насаждать эту церковь, и приложил все усилия, но ничего не произошло, и это было так обескураживающе. И в конце концов он просто сдался. Он решил, что Бог не призывал меня к этому. И вот, он пришел домой, а это Кент Хьюз, мужчина, возможно, моего роста, не огромный, но и не маленький. А жена у него маленькая, Барбара. И он сказал Барбаре: «Я подумал об этом и отказываюсь от этого». И она недвусмысленно сказала ему, что он от этого не откажется. И она сказала ему: «У меня достаточно веры для нас обоих». И, конечно, это было несколько несправедливо, но я уверен, что это было и с большим количеством сильных чувств. Она была проницательна, и это правильно, сейчас не время сдаваться. Это было время ждать, молиться и продолжать работать. и они пошли дальше, и все развивалось. И Кент Хьюз, даже в преклонном возрасте, по-прежнему остается очень эффективным служителем. Но это показатель того, как мужья и жены взаимно стабилизируют друг друга, ободряют друг друга и обеспечивают плацдарм товарищества и радости, который необходим вам для эффективного служения. Вы не можете служить, если вы всегда обременены, или если это похоже на вашу работу с 9 до 5, и тогда у вас здесь настоящая жизнь. Служитель Христа – это ваша личность. Но у вас также есть идентичность мужа и жены, и это может быть, вы можете иметь, это оазис. Это убежище от бури большого мира, которому вы оба призваны служить. Итак, причина, по которой он хочет продвигать характер и жен, заключается в том, что он понимает, насколько симбиотичны жены и мужья. Независимо от того, является ли муж диаконом или муж пастором, он не сможет далеко уйти без утверждающей жены, а также жены, которая помогает ему в повседневной жизни любить ее, как Христос любит церковь. Микрокосмом, питающим мягкость и сострадание пастора, а также заботу о других, являются здоровые отношения с его женой. А если у вас бесплодные отношения с женой, ваше христианское служение диакона или пастора не принесет тех плодов, которые оно могло бы и должно принести. Они нужны друг другу. Наконец, Бог вознаграждает тех, кто несет бремя церковного руководства подобно Христу. И вот это слово, я думаю, оно в следующем разделе. Те, кто хорошо служил, обретают превосходное положение и большую уверенность в своей вере во Христа Иисуса. Это великолепное обещание, и мы не хотим его недооценивать. Теперь мы подходим к концу главы, к причинам наставлений Павла. Он делает глубокий вдох, как я делаю глубокий вдох, и я не думаю, что он отпил кофе, но я собираюсь допить остаток этого холодного кофе. Когда я начал, не было холодно, но сейчас холодно, а это значит, что у меня почти нет времени на эту лекцию. Павел говорит, хотя я надеюсь вскоре прийти к вам, в стихе 14 я пишу вам эти наставления. Вот почему я называю это апостольскими наставлениями. Чтобы, если я задержусь, вы знали, как следует вести себя в Доме Божием. Это церковь живого Бога. Теперь вы заметите на экране, что у меня есть скобки и переводы, которые идут по-разному, и грамматика вам не помогает. Грамматика может идти двумя путями. NIV рассматривает вопрос о том, как люди должны себя вести. Но в тексте нет людей. Там просто написано, как надо вести. Это средний голос, поэтому он может означать, вести себя, но может быть как в единственном, так и во множественном числе. И я склонен думать, что он говорит, что ты будешь знать, как тебе, Тимофей, следует вести себя в Доме Божьем. Это церковь живого Бога. Но NIV и другие переводы ставят это слово во множественное число. Я пишу это для того, чтобы вы знали, как людям следует себя вести. Это одна из тех прекрасных двусмысленностей. Поскольку мы не можем исключить ни то, ни другое, мы должны сказать, что может быть и то, и другое. Возможно, он написал это ради Тимофея, ради народа. Или ради народа, через то, чтобы Тимофей был и получал то, чем ему нужно быть и получать, чтобы помогать людям в этом направлении. Но что это за церковь живого Бога? Это столб и основание истины. Вне всякого сомнения, это тайна, из которой проистекает истинное благочестие. И снова есть слово «благочестие», которое встречается у Павла нечасто и только в пастырских посланиях, Евсевия. Тайна, буквально просто говорит о тайне благочестия. И они называют этот термин благочестием, они понимают его как термин происхождения. И вот, говорят, из чего рождается истинное благочестие. Оно берет свое начало здесь. Но на самом деле это всего лишь тайна благочестия. Это может быть тайна, составляющая благочестие. Но вот это загадка. Он явился во плоти, был подтвержден духом, был замечен ангелами, был проповедан среди народов, в мир поверили и он был вознесен во славе. И вы можете видеть, что это тайна, Христос. Это его человек и это его работа. Я вернусь к этим отдельным терминам через секунду, но давайте посмотрим на наше наблюдение. Первое наблюдение заключается в том, что поведение является проверкой истинной веры. Поведение – это проверка истинной веры. Я пишу для того, как людям следует себя вести. Позвольте мне привести этот стих здесь, а затем перейти к моим наблюдениям. Очевидно, что церковь – это место, где люди выражают веру во Христа. И Павел хочет, чтобы люди поверили истине об Иисусе. И здесь он расскажет нам шесть истин об Иисусе. Но проверкой того, есть ли у нас Иисус или нет, является то, как мы живем. Иисус сказал, по плодам их узнаете их. И это жизнь веры во Христа. Это жизнь любви ко Христу. Это важно наблюдать. Во-вторых, мы видим, что Церковь закрепляет искупительное правление Бога в мире. Церковь названа столпом и утверждением истины. И интересно, что это называется Божьим домом. Это Божий дом. Бог есть Дух. Бог трансцендентен. Он не ограничен этим миром, особенно географическим положением. Но Бог Библии – это Бог, которого зовут Эммануил, Бог с нами. И точно так же, как у Бога были способы быть со своим народом во времена Ветхого Завета и через ветхозаветные учреждения, у Бога есть собрание в мире, состоящее из множества собраний, семей и отдельных людей. Это экклесия, собрание, собрание живого Бога. И эта церковь является столпом и основанием истины. Церковь не имеет монополии на истину. Бог присутствует в мире со своим народом. Он особенно присутствует через церковь. У нас должно быть высокое мнение о церкви. Пол сделал. И потом, как функционирует Божья церковь и Божье царство, как они добиваются успеха, хотя иногда выглядят так, будто умирают, это за пределами человеческого понимания. Это загадка. Но успех церкви гарантирован тайной успеха ее главы, ее господа, ее спасителя. И это будет Христос. И его личность и его работа являются ключом и основой благочестивого поведения, о котором Павел пишет. Итак, очень важно, чтобы мы увидели этих шестерых. На самом деле это всего лишь несколько слов на греческом языке. Я делаю здесь небольшой интервал, чтобы собрать все в одном месте. Мы видим, как Пол говорит, надеюсь, я скоро приду, но пока я туда не доберусь, я хочу, чтобы все работало так, как должно работать. Я хочу, чтобы вы жили так, как вам следует, и чтобы церковь жила так, как следует. И как это может произойти в противостоянии и смятении, в неопределенности неизвестного будущего, как такое может произойти? Это тайна, но вот тайна, от которой я призываю благочестие, отсюда все и происходит. Итак, как он начал со слов, Христос, наша надежда. Он возвращается сюда, делая глубокий вдох в стихе 14. Через минуту он начнет снова, но он лишь закладывает основание тайны, производящей благочестие. Воплощение Христа явилось во плоти, что не вписывается в еврейское понимание Бога. 4 глава 2 Закония запрещает создавать изображение Бога в образе мужчины или женщины. Ранние христиане не создавали образ Бога в форме мужчины или женщины, но они расширили это, и раввины до сих пор расширяют это, чтобы доказать, что христианство – это какое-то ошибочное понимание Бога, потому что оно изображает Бога как человека. Нет, мы не представляем Бога как человека, мы говорим, что Бог обрел плоть в Иисусе. Он был воплощением, это не образ, это истина. Он явился во плоти. Он был оправдан Духом. А некоторые думают, что это было крещение, когда Святой Дух сошел, как голубь, и раздался голос: «Это мой сын». Другие люди думают, что в Римлянам 1:4 он был провозглашен с силой быть Сыном Божьим через воскресение мертвых. И я думаю, что это Дух Святости, Святой Дух. Его видели ангелы. Ангелы сыграли важную роль в возвещении о воскресении Иисуса. Если уж на то пошло, о пришествии Мессии возвестили в вертепе у Луки 2, там были ангелы. Он был проповедан среди народов. Нации, хороший перевод, но для ушей евреев это будут язычники. Идите и подготавливайте учеников из всех национальностей. Слово по-гречески, это своего рода твердое слово, этническая принадлежность. Его проповедовали не только авраамическому народу, но и повсюду в римском мире. Его проповедовали в Ефесе. В него верили в мире, и он не просто проповедовал, но люди получали послание, преобразовывались и превращались в церковь. И он был вознесен во славе. Он вознесся на небеса и воссел одесную Бога, откуда он придет судить живых и мертвых. Итак, это волнующе, и если бы у нас были слова на греческом языке, если бы вы выучили греческий, вы бы увидели, что все это аористические пассивные глаголы. В этом восхвалении Христа есть прекрасная симметрия и прекрасный артистизм. Настолько, что некоторые редакторы современных греческих текстов делают это похожим на гимн или поэзию. И у меня нет никакой возможности проверить, что это гимн или поэзия, и у них тоже. Я просто думаю, что Павел был движим Святым Духом и был одарен в буквальном смысле. И он просто выбрасывает 6 вещей, которые приводят к Евсевии, благочестию, проявляющемуся в собраниях, через жен, через мужей, через диаконов, через надзирателей, через людей, которые являются диаконами и надзирателями. Это потрясающая картина, на которой грязных людей вроде нас очищают и призывают к целеустремленной жизни. Не знаю, как в вашей стране, но в последние годы в США от передозировки наркотиков умирает более 100 человек в год. У нас есть самоубийство. Очень высокая степень депрессии и психических заболеваний. Люди молодеют и молодеют. Нет смысла в жизни. Нет надежды. Человечество находится в хаосе по всему миру. И Христос приходит, и из-за тайны того, как Он действует, Его невозможно остановить. И Он совершает славные дела в браке, в личной жизни, в семьях, в собраниях, в евангелизации по всему миру. Для этого церкви нужны лидеры, которые являются слугами. Эта глава и глава 3 прекрасно закладывают основу для назначения этих мужчин и их жен. Спасибо. Это доктор Роберт Фьербра в своем учении о пастырских посланиях, апостольских наставлениях для пастырских лидеров и их последователей. Занятие 4, 1 Тимофею 3.